«Сперва присягни с начальными людьми и со всем войском», — отвечал ему Матвеев. «Тогда государь вас и пожалует от своей казны». «Сам помысли. Если ты такие большие деньги возьмешь и присягу дашь один, то всякий человек смертен, а теперь время неспокойное от неприятелей. Ты беспрестанно в службах, убьют тебя или в плен возьмут. Кто тогда эти деньги заслужит великому государю?» «Я готов присягнуть великому государю», — говорил Гонсевский. «Готов присягнуть, что буду стараться о провозглашении его наследником короля Яна Казимира. А теперь начать государю служить никак нельзя, чтобы не испортить дело, постановленного на съезде. Если же государь даст мне деньги, то я стану призывать начальных людей и войско тайно, и присягу дам за всех». Потом Гонсевский говорил о необходимости соединения церквей. Матвеев отвечал, что когда государь будет королем, то созовет духовенство греческое, римское и других многих вер. И если духовные особы на то склонятся волею, а не нуждою, чтобы быть съезду, и если тогда великий государь изволит сослаться с цесарем и с папою, то пошлет, но чтобы не было никакого сомнения насчет веры и церквей, то великий государь уже велел послать свои грамоты во все покорившиеся ему литовские города, что права их, религии и вольности ни в чем нарушены не будут. «Хорошо так», — сказал на это Гонсевский, — «но вот в чем дело. Как был на короне польской король Сигизмунд III, верою католик, то было у него 172 сенатора, все разных вер, только двое было католиков, и в 40 лет все стали католиками». Не нуждою, а вот чем. Никому не давал он ни воеводства, ни каштелянства до тех пор, пока не приступит к католической вере. Гонсевский говорил также, что все правительственные места в Литве постоянно оставались за литовцами, они были раздаваемы москвичам. Матвеев отвечал: «Великий государь обычной волей в неволю не приводит. Литовская шляхта служит ему в разных строях, и над нею начальные люди, их же братья-шляхта, а не московские урядники». В феврале отправился из Москвы к королю Стряпчий и Евлев, и 22 апреля нашел короля в городке Донкове. В ответе паны начали упреком. Было уговорено, что царскому величеству на общего неприятеля шведского короля войной уходить и людей своих посылать. А теперь против шведов русских людей никого нет. Швед с Рагуцей и казаками Хмельницкого польскую землю пленят. Королевскому величеству становится тесно. Ожидает войско цесарского. А если цесарь не умилосердится, войска не пришлет, то мы будем в великом разорении. И Евлев отвечал: «По договору царское величество ждал долго от короля гонца, и по сие время ведома никакого не было. Так царское величество и поусумнился. На шведских и лифлянских рубежах у царского величества стояли многие рати всю зиму, а теперь царское величество пойдет сам на шведского короля. На съезде в Вильне договорились и записями укрепились, что великого государя выбирать на королевство, для чего сложить сейм в декабре или январе месяце, а перед сеймом дать знать великому государю через гонца. Царское величество ждал долгое время. Полномочные послы на сейм уже были назначены, и замедление это царскому величеству учинилось в великое подивление. Паны извинялись, что сейма нельзя было созвать так скоро за военными делами, и объявили, что сейм будет созван в Бресте 28 мая. Евлев заметил, что и в мае сейм не состоится, потому что остается один месяц, а король до сих пор находится в дальних местах, на границе цесарской. Паны отвечали: «Король видел и сам, что сейму на тот срок не бывать. Что же делать? Со всех сторон неприятели, ты сам видел, сам на силу проехал. Царское величество сомневается, а у короля иной мысли нет и не будет, и у нас слова наши и договор не переменятся. И Евлев продолжал. Писал государю гетман Хмельницкий, что поляки задор учинили. Малороссийский город на люс истребили, в Пинском уезде монастыри попалили. Паны отвечали. Такого города Налюза во всей Малороссии нет, а наших польских людей задор по неволе. Никто не хочет быть убитым до смерти. А казаки Хмельницкого секут нас и жгут вопреки договору, умысел их явен. Хмельницкий присягнул рагоце и войско свое к нему прислал. Тем и кончились объяснения. И Евлев представлялся и королеве, и когда ехал от нее, пристав говорил ему. Королева старается о дружбе царского величества с королем так, что и в ум не вмещается такое роденье. Как был сеймик в Ченстохове об окончании доброго дела между королевским и царским величествами, и на этом сеймике канцлер коронный разрывал и мешал, то сама королева канцлеру и к другим ездила и уговаривала их не мешать делу. Король в особой записке давал знать царю, чтобы он не верил ни в чем ни французам, ни англичанам. О том же давала знать королева царице и прибавляла, что когда царевич Алексей придет в возраст, то она, королева, будет стараться женить его на дочери покойного императора Фердинанда III. И 28 мая сейма не было. В июле отправлен был королю другой посланник, стольник Алфимов, который в сентябре нашел Яна Казимира в Варшаве. В ответе паны начали тем, что Виленский договор нарушен со стороны царя, потому что подданный его гетман Хмельницкий вместе с Рагуци воюет польскую землю. Алфимов отвечал, что к Хмельницкому послан указ отозвать свои войска от Рагуци, и казаки отозваны, но Хмельницкий бьет челом великому государю, что с королевской стороны чинятся явные неправды. Султаны и ханы на войско Запорожское поляки подговаривали и обещали им все украинские города, начиная от Каменца-Подольского. Когда казаки по царскому приказу от Рагуци отступили, то отступили от него и шведы, и молдаване, и волохи. Поляки этим воспользовались и, соединясь с татарами, Рагуци побили. А если б казаки по царскому приказу от Рагуци не отступили, то не отступили бы от них и шведы с молдаванами и волохами. Этим от царского величества королю и короне польской сделано вспоможение немалое. Паны указывали на другое нарушение договора. Русские не воюют больше с шведами. Алфимов отвечал. Шведские генералы, которые сперва были в Польше, теперь стоят против царского войска на своих границах. А если бы они не были задержаны царскими воеводами, то теперь разоряли бы польские города. Следовательно, короне польской от царского величества чинится вспоможение немалое. На замечание Алфимова, что начатое дело по Виленскому договору надо бы кончить немедленно, был известный ответ, что до сих пор неприятели мешали. Но теперь неприятели отступили, и открылась возможность созвать сейм, о котором дано будет знать великому государю. Прошел 1657 год, сейма все не было. В марте 1658 года явился гонец королевский с известием, что сейм назначен на 27 июня. В мае месяце из Москвы отправились в Вильну великие полномочные послы, бояре-князь Никита Иванович Адоевский, Петр Васильевич Шереметьев, князь Федор Федорович Волконский и думный дьяк Алмаз Иванов для нового съезда с польскими комиссарами. Но прежде всего, они должны были выслушивать жалобы от жителей литовских городов и уездов, занятых русскими войсками. Минская шляхта просила их оборонить от дальнейших наездов, охранить от своевольных людей. Гродненская шляхта била челом на воеводу Апрелева, который из соборной церкви взял образ Богородицы, путир и ризы и не хочет отдать, несмотря на просьбу шляхты, что делается вопреки вольностям от царя пожалованным. Великие послы отправили к Апрелеву грамоту, чтобы немедленно возвратил в церковь образ Потир и Ризы и ничем не нарушал вольностей обывательских. Потом началась переписка с польскими комиссарами, которыми были назначены бископ Виленский, Ян Завиша и гетманы Павел Сапега и Гонсевский. Еще не зная о назначении комиссаров, великие послы отправили гетману Павлу Сапеге Дениса Астафьева, который нашел его в имении подле Бреста. Поговорив о комиссарах и где им стоять, Астафьев спросил Сапегу. Слухом пронеслось, будто послан к великому государю в Москву Адам Сакович. От вас ли, гетманов литовских, он послан? И знаешь ли ты, от кого он послан и с чем? Сапега долго сидел молча, потом начал говорить. «Послан он от нас, с моего повеления. Послал его Гонсевский с тем. Если наши не успеют сделать на сейме по-своему, осилят нас коронные, поставят на том, что прежде мириться с шведом, того делать нечего, переменить нельзя». Астафьев сказал на это. Слух у нас такой есть, что с вами коронные не тянут, и рознь у вас началась. Сапега отвечал. «За грех наш у всех у нас рознь, прежде всего скажу тебе. Король с нами идет неправдою, а все водит его королева. От нее у нас и вся смута. А с коронными у нас рознь от того. Они себе покою хотят, а нам не помогают. Послы пришли из многих государств. Королева поехала обо всем с ними договариваться. А мы ничего об этом не знаем. Где быть тут добру? Нам жаль коронных, а коронным жаль нас. Сам знаешь, как не жалеть. Смешались мы с ними верою и поженились. Они у нас, а мы у них. И маятностями помешались». «Если, однако, будет не мера, — говорил Астафьев, — то как смекаете, отступитесь от них или нет?» Гетман опять долго сидел молча, потом сказал: «Как кто хочет, а я не отступлю». Астафьев: «У нас такой слух носится, что Сакович с тем и к великому государю пошел, что хотят отступить от короны». Сапега: «Как себе хотят. Послали мы Саковича, и что я ему приказывал, от тех слов не отопрусь, и по смерть, и никого не осрамлю. Я не такой человек. По-моему, что говорить, то и делать. А чего не делать, того нечего и говорить. А сверх того свой разум в голове имеете. Сами рассуждайте. Больше тебе ничего не скажу. С чем Сакович послан, о том знают у нас в Литве человек с 10 сенаторов. Сам знаешь, то дело великое и страшное, что при живом государе другого ищем. Пожалует ли Саковича великий государь? Велит ли его принять за его баламутство? Да и канцлер литовский Пац такой же баламут. Я думаю, не худо ли Саковичу в Москве будет?» Астафьев: «Если с таким великим делом идет и с правдою, а не шалберством, то государь велит его принять и отпустить с честью. Если же идет с такою правдою, как я от тебя теперь слышу, то не знаю. Мы слышали так, что вы впрямь от короны отступили и с тем Саковича послали к государю». Гетман: «Нет, от короны мы не отступим, разве по неволе, по нужде большой. Тогда станем промышлять о себе. Я не такой человек. От своих слов не отпираюсь, да и того не хочу, чтоб от моего лукавства кровь христианская пролилась, и мне бы пришлось на том свете ответ отдавать Богу. Лучше истрачу все последнее свое панство, да меньше ответа Богу дам. Стал я на всей своей правде и умереть хочу. Все у себя утратил, с кручины надсадился, не слышу на себе головы. Сердце все изныло. А другие, как себе хотят, так и живут. Сакович, приехавший от гетманов в Москву, объявлял, что гетманы и все поспольство Великого княжества Литовского по короле Яне Казимире Венгерского и французского королей выбирать не хотят. Хотят договор учинить по Виленской комиссии, чтобы выбрать на корону польскую и на Великое княжество Литовское великого государя-царя. Пусть царское величество прикажет своим полномочным послам с гетманом об этом договориться, и на чем договор учинят и письмом укрепятся, с этим гетманы поедут на сейм королю. И как они приедут на сейм, если король и корона польская по этому их договору сделать не захотят, то они, гетманы, и все поспольство литовское королю в подданстве откажут, и с короною польскую в соединении не будут, а учинятся в подданстве у великого государя по своему договору. А без этого объявления королю и короне польской перейти в подданство к царскому величеству им нельзя. При этом переходе Волынь, Подолье и Подляшье должны быть при Литве. Царским полномочным послам с гетманами на договоре говорить, чтобы орду татарскую каким-нибудь способом на время успокоить, чтоб курфюрст Бранденбургский и князь Курлянский были с царским величеством и с великим княжеством литовским в соединении, а шведами и поляками не соединялись бы. Запорожских черкас утвердить, чтобы они от царского величества никуда не отошли и были бы с Литвою в соединении. Чтоб царское величество изволил гетманов и все поспольство литовское держать в подданстве, по их вольностям и правам, как другие государи государства держат, вольности их и прав не нарушают. Пусть царское величество гетмана Гонсевского обнадежит, что по смерти Павла Сапеги великим гетманом быть ему Гонсевскому, а малую булаву, гетманство польное, пожаловал бы великий государь тому, о ком он, гетман, побьет челом. Наконец Гонсевский просил себе у царя 100 000 червоных, города Могилева и несколько городов в Ливонии. Царь в своей грамоте отвечал гетманам, чтобы они съехались с великими послами и договорились о добро начатом деле немедленно, а он их всех, сенаторов и всю Речь Посполитую, хочет содержать в милостивом жаловании, верах и вольностях по правам. Но гетманы не съезжались. По государеву наказу Адоевскому с товарищами велено было дожидаться польских комиссаров не далее 30 июля. Срок этот прошел, а комиссары не бывали, к тому же стали приходить слухи, что в Польше моровое поветрие. Тогда Адоевский 6 августа выехал из Вильны в Москву, но в самый этот день пригнали гонцы с вестью, что комиссары едут к Вильне. Адоевский не возвратился, а велел сказать им, что царские послы жили в Вильне без дела 7 недель. Время съезда миновало по их комиссарской проволочке, так чтобы они уже к Вильне не ездили. Комиссары приехали к Вильне, не были впущены и возвратились назад, крича о бесчестии. Адоевский с товарищами уже были в Минске, когда пришла к нему царская грамота с приказанием возвратиться в Вильну и пригласить туда опять комиссаров для доброго дела. Адоевский возвратился и послал звать комиссаров. Они обещались приехать, но проволакивали время. А между тем, гродненский воевода Апрелев дал знать Адоевскому в сентябре, что гетман Павел Сапега идет под города великого государя, и что литовские ратные люди уже начали государевых людей бить, грабить и в полон брать.